Минувшим летом Дельда родила третьего ребенка. Крошечный Абдрахман уже умел смеяться. Это был первый ребенок, который пробудил в Абае отцовское чувство. Все дети Дельды были похожи не на Абая, а на мать. У них у всех были не смуглые, а светлые личики. Этот же был беленький, но тонкие черты продолговатого личика, чудесные большие глаза и ясно очерченные бровки — все это было какое-то иное, свое, дорогое Абаю. Абай простился с Дельдой наедине. Он не стал много говорить. В обоих жило искреннее чувство друг к другу. Дельда, сдержанная, скупая на слова, пожелала мужу только одного.
«Дома у тебя остается старая мать и маленькие дети. Не забывай о них, а для себя я ничего не требую. Не заставляй долго ждать. Приезжай, когда будет можно».
И она улыбнулась. Ни вздохами, ни слезами Дельда не выразила своего волнения. Она всегда была сдержанной, но если у нее было что-нибудь на душе, она сразу высказывала это откровенно, без уловок и прикрас. Абай с участием взглянул на жену и погладил ее по плечу. «Я еду не веселиться, а добывать человеческое достоинство. Запомни это». Он одел маленького Абдрахмана, взял его на руки и пошел к матери. Улджан заметно постарела за эти годы. Она, не сводя глаз, смотрела на сына. Взяв из его рук ребенка, старая мать на минуту прижалась лицом к его головке и передала его Дельде. С легким вздохом она притянула к себе Абая и поцеловала его. На ее побледневшем лице отражалось все волнение материнского сердца. «Свет мой, покойная бабушка называла тебя мой единственный. Для нее все остальные были одно, а ты другое. Помнишь, как во время твоей болезни она молила о тебе Бога? Огради, Боже, душу света моего от жестокости и беспощадности». Она и ушла от нас с этими словами. Улджан замолчала. Абай помнил слова Сары. Мать немного изменила их. «Пришло твое время», — снова заговорила Улджан задумчиво. «Легло перед тобой поле твоей битвы. Будь на нем батыром. Каким путем добьешься победы, теперь ты сам видишь лучше нас. Нам ли быть путами на твоих ногах? Дай Бог тебе счастья». Абай, как и в детстве, обнял мать и без слов простился с нею. Весь аул высыпал на проводы. Абай уже сидел на коне. Мать снова окликнула его.
«Абайжан, ты бы заехал по пути в аул Тойгула. Отец со своими отправился туда на сватовство. Он просил, чтобы мы тоже всем аулом поехали за ним. Мне это трудно, но если и тебя не будет, отец обидится. Погости там немного и поедешь дальше», — попросила она.
Абай обещал заехать, проститься и тронулся в путь. Аул Тойгулы, о котором говорила Улджан, был не по пути Абаю. Он стоял в стороне на склоне горы Орда, немного ближе к Семипалатинску, чем Жидыбай. Тойгулы — крупный бай племени Мамай. Этой зимой Кунанбай решил с ним породниться. Зима стояла хорошая, скот был упитан, поэтому Тойгулы заранее условился со сватами о времени их приезда. Теперь Кунанбай с целой толпой сородичей поехал справить сговор и погостить у свата. Абай и Ербол приехали туда же. Кунанбая сопровождали Каратай, Жамабай, Жакып и другие старики. Все три дома Тойгулы были полны гостей. Повсюду царило веселье, шум и смех. Абай с Ерболом вошли в дом и стали молча прислушиваться к общей беседе. Каратай, как всегда, говорил больше всех. Потолковав о разных вещах, старшие начали сравнивать прежнее время с теперешним. Каратай рассказал о своей молодости, вспомнил, как жили отцы и деды, и заговорил о настоящем. Люди мельчают, и как скот во время джута стали тощими в достоинствах. Абай усмехнулся и начал возражать. Прежнее время, вероятно, хорошо тем, что соседние роды непрерывно устраивали набеги и грабили друг друга. Старики, дети, женщины не могли ни спать, ни есть спокойно. Между Сыбаном и Табакты, между Табакты и Семипалатинском одинокому путнику опасно было ездить. Только и знай, что оглядывайся. Как бы ни ограбили, ни отняли имущество, ни убили. Хорошие времена, что и говорить. Но старики и слушать не хотели. Прошлое казалось им прекрасным. Они восхваляли прежнюю широкую жизнь и богатство. «И народ тогда был крупный и видный», — говорили они. Кунанбай поддержал их и, наконец, привел убедительное объяснение. «Каждое новое поколение все ближе подходит к концу мира, и человечество выдыхается, чахнет. Наше время было ближе к дням пророка, чем теперешнее, а ближе к пророку и люди были лучше». Абай сейчас же отозвался. Он почувствовал необыкновенный подъем, как Акын перед состязанием. Все силы, накопленные им, жаждали открытой борьбы. «Добро и благо не измеряются временем и пространством», — возразил он. «Вершина Алатау близка к солнцу, но на ней лежит вечный лед, а подножья ее пестреют цветами, покрыты зеленью, изобилуют плодами. Все живое благословляет их. Абу-Талиб, отец пророка, был еще ближе к нему, чем вы. А ведь он так и умер Геуром. Геур – неверный, не мусульманин». Гости, сидевшие кругом, рассмеялись, а старики, почувствовав всю меткость удара, молча взглянули на Кунанбая. Тот гневно крикнул Абаю: «Довольно!» Абай с удивлением развел руками и замолчал. Смех мгновенно оборвался. В комнате воцарилось молчание. Каратай в душе любовался Абаем. Он подтолкнул Джакипа, сидевшего рядом, и тихо шепнул ему: «Гляди-ка, он шагу ступить не дает. Берет мертвой хваткой». Вскоре подали угощение. Абай и Ербол стали одеваться в дорогу. Кунанбай вышел за ними. Он окликнул Абая, отошел с ним в сторону на каменистый холмик. Отец с сыном остались одни впервые после долгого перерыва. Отец холодно посмотрел на сына. «Ты учился, приобрел знания, тебя воспитывал наставник. Мы росли невеждами, но почему же знания не внушают тебе уважения к отцу при посторонних? Какие достоинства ты выказываешь, заставляя отца спотыкаться при людях, даже сбивая его с ног?» С упреком спросил он. Значит, отец признавал себя побежденным. Абай посмотрел на него. Властное, окаменелое его лицо теперь словно сморщилось и уменьшилось. Кунанбай весь горбился и высох, да и в упреках его звучало что-то детское, почти беспомощное. Но почтение к старшим – долг молодых. Почтение к отцу – долг сына. «Вы говорите справедливо», – ответил он. «Я виноват, простите меня». Он думал, что разговор на этом и кончится. Но отец хотел сказать еще что-то. Немного помолчав, он заговорил снова. «Я давно собирался поговорить с тобою при случае. Я замечаю в тебе три недостатка. Выслушай меня». «Говорите, отец», — ответил Абай и внимательно смотрел в лицо Кунанбаю. «Первое. Ты не умеешь различать, что дорого, а что настоящая мелочь. Не ценишь того, что имеешь, расточаешь свои сокровища безрассудно. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. А такую воду и собаки лакают, и скот ногами мутит. Второе. Ты не умеешь разбираться в друзьях и врагах и относишься к врагам как враг, а к друзьям как друг. Ты ничего не таишь в себе. Человек, ведущий за собою народ, не может быть таким. Он не сумеет держать народ в руках. Третье. Ты начинаешь льнуть к русским. Твоя душа уходит к ним, и ты не считаешься с тем, что каждый мусульманин станет чуждаться тебя, сказал Кунанбай. Абай сразу понял, куда отец направлял удар. Этими словами он разил самую заветную мечту сына. Избрав свой собственный путь, Абай видел свою опору как раз в том, что сейчас осуждал отец. Кунанбай правильно определил качество своего сына. Абай никому не хотел подчинять своей воле, никому и ничему в мире. Им овладело волнение, как давеча в доме. Он не мог молчать, даже из жалости к отцу. И заговорил. «Я не могу принять ни одного из ваших упреков, отец. Я убежден в своей правоте. Вы говорите, я озеро с пологими берегами. Разве лучше быть водой на дне глубокого колодца, которую достанет лишь тот, у кого есть веревка, ведро и сильные руки? Я предпочитаю быть доступным и старикам, и детям, всем, у кого слабые руки. Во-вторых, вы указали, чем можно держать народ и каким должен быть человек, который его ведет. А по-моему, народ некогда был стадом овец. Крикнет чабан «Айт!» Все вскочат, крикнет «Шайт!» Все лягут. Потом народ стал походить на табун верблюдов. Кинут перед ним камень, крикнут «Шок!» И он оглянется, подумает и только тогда повернет. А теперь у народа нет его прежнего смирения. Он смело открывает глаза. И сейчас он подобен косяку коней. Он послушает того, кто разделит с ним все невзгоды, и мороз, и буран. Кто для него забудет дом, кто согласится иметь подушкой лед, постелью снег. В-третьих, вы сказали о русских. Самое дорогое и для народа, и для меня – знание и свет. А они у русских. И если русские дадут мне то сокровище, которое я тщетно искал всю жизнь, разве могут они быть для меня далекими, чужими? Откажись я от этого, я остался бы невеждой. Чести в этом для себя не вижу. Кунанбай внимательно выслушал сына и вздохнул. Несвойственная ему подавленность тенью легла на его лицо, но он не проронил ни звука. Абай простился и тронулся в путь. Кунанбай остался на холме один, задумчивый, удрученный. Он опять был побежден. И побежден не только сыном. Победила жизнь, стремительная, сокрушающая. Твоя сила иссякла. Время твое прошло. Пора уходить. Холодно и беспощадно говорила она ему голосом родного сына и оттесняла своим бурным течением. Абай ехал той же равниной, которой он возвращался когда-то из медресе, истосковавшийся в городе по своему аулу и родным. Тогда степь зеленела, а теперь холодная снежная пелена покрывала ее просторы. Голые сопки и холмы однообразно белели кругом. Все казалось полным безучастной тоски, тоскливыми призраками минувшего. Когда-то при виде этой степи беспечное детское сердце наполнялось блаженной радостью, искало счастье здесь, в ее просторах, в родном ауле. Теперь он покидает их и возвращается в город. Он едет в надежде найти там все то, о чем мечтал и к чему стремился еще тогда. Сейчас ему 25-й год. Длинная вереница дней проходит перед его внутренним взором. Вот она, жизненная тропа, то уводящая в дебри, то увлекающая на перевал. Вот она, взметнулась на подъем и вьется в вышине. Извилистая тропа его жизни. Да, он в вышине. Слабый росток некогда пробивался в каменистой почве, потом вытянулся тонким стебельком, и одинокая жизнь зацвела на голом утесе. Теперь этот слабенький росток впитал в себя все соки жизни, окреп и стал стройным, сильным чинаром. Ни зима, ни морозы, ни дикие горные ураганы ему уже не страшны. Путь Абая. Конец первой книги. 29 апреля 2018 года. Читал Джахангир Абдуллаев.